история первичных рас погребена в могиле времени не для посвященных, но лишь для невежественной науки. Елена Блаватская. Я типичный ученый-исследователь, и вся моя научная жизнь посвящена изучению строения и биохимии человеческих тканей с последующим их использованием в качестве трансплантантов в глазной и пластической хирургии. Я не склонен к философии. Я плохо переношу общество людей, имеющих склонность к потусторонним мыслям, экстрасенсорике, колдовству и прочим странностям. Ежегодно делая 300-400 сложнейших операций, я привык оценивать результаты научных изысканий по конкретным ясным параметрам – остроте зрения, конфигурации лица и так прочее. Более того, я – продукт коммунистической страны, и хотел я того или не хотел, я был воспитан на пропаганде атеизма и возвеличивании Ленина, хотя никогда искренне не верил в коммунистические идеалы. Религию я никогда не изучал. В связи с этим я никогда не мог подумать, что когда-нибудь с научной точки зрения займусь проблемами мироздания, антропогенеза и философского осмысления религии. Все началось с простого в бытовом отношении вопроса: почему мы смотрим друг другу в глаза? Меня как офтальмолога этот вопрос заинтересовал. Начав исследование, мы вскоре создали компьютерную программу, способную анализировать геометрические параметры глаз. Это направление в офтальмологии мы назвали офтальмогеометрией. Нам удалось найти много ценных точек приложения офтальмогеометрии. Идентификация личности, определение национальности, диагностика психических заболеваний и так прочее. Но самым интересным оказалось то, что однажды мы, взяв фотографии людей всех рас мира, высчитали среднестатистические глаза. Они принадлежали тибетской расе. Далее, по математическому приближению глаз других рас к среднестатистическим глазам, мы рассчитали пути миграции человечества из Тибета, которые удивительным образом совпали с историческими фактами. А потом мы узнали, что каждый храм на Тибете и в Непале как визитную карточку имеет изображение огромных, необычных глаз. Подвергнув изображение этих глаз математической обработке по принципам офтальмогеометрии, нам удалось определить внешность их обладателя, которая оказалась весьма необычной. «Кто это?» – думал я. Во-первых, бросается в глаза отсутствие переносицы, которая всегда присутствует в изображении обычных глаз. О чем говорит отсутствие переносицы? Известно, что у современных людей переносица закрывает часть поля зрения с внутренней стороны. Такое неудобство почти незаметно при дневном свете, более заметно при искусственном, но при свете красного фонаря это уже значительно мешает, затрудняя ориентацию в пространстве. В случае отсутствия переносицы люди будут иметь зрение в пределах 80-90 градусов со всех сторон, что будет облегчать ориентацию в пространстве при красном свете. Я взял книгу великого ясновидца Нострадамуса и там прочитал, что предыдущая цивилизация атлантов жила в багрово-красных тонах. Небо было красным, деревья багряными и так далее. Отсюда можно было сделать вывод, что на тибетских храмах изображены глаза человека предыдущей цивилизации, легендарного Атланта. Во-вторых, обращает на себя внимание необычный изгиб век глаз, изображенных на тибетских храмах. Если верхние веки глаз современного человека имеют форму четкой дуги, то указанные глаза имеют на верхних веках центральное выпячивание вниз, как бы нависающее над роговицей. О чем это может свидетельствовать? Прежде всего о том, что глазная щель при смыкании глаз будет закрываться не полностью, так как этому будет препятствовать выпячивание верхнего века. В этом случае глаза способны сохранять периферическое зрение через боковые части роговицы. Такое зрение, конечно, будет не очень хорошим, но вполне достаточным для ориентации в пространстве. Чем можно объяснить необходимость неполного смыкания глазной щели и сохранения при этом ориентировочного зрения. Мы не нашли никакого другого объяснения этому, кроме как необходимость защиты нежной роговицы при быстром плавании под водой. Человек, глаза которого изображены на тибетских храмах, мог быстро плавать под водой, прикрывая легко травмируемую роговицу изгибом верхнего века и сохраняя при этом ориентировочное зрение. Наличие такого приспособления глаз должно свидетельствовать о том, что эти люди вели полуводный образ жизни. В книге Нострадамуса я прочитал, что атланты жили на многочисленных в то время островах и имели подводные плантации, где выращивали свои морские продукты питания. Значит, используя подводный вариант сельского хозяйства, атланты должны были вести полуводный образ жизни. Из этого заключения нами было сделано еще одно дополнение к облику гипотетического атланта. Эти люди должны были иметь большую грудную клетку и развитые легкие, чтобы во время ныряния иметь большой запас воздуха. К сожалению, в период этих расчетов мы не могли догадаться до еще одного отличительного признака атлантов – перепонок между пальцами рук и ног, хотя это логически вытекало из данного умозаключения. Сведения о наличии перепонок у атлантов мы получили только во время тибетской экспедиции. В-третьих, изображения на тибетских храмах имеют на месте носа спиралевидный завиток. Что это? Принимая во внимание предположение, что атланты вели полуводный образ жизни, можно думать о том, что завиток выполняет роль клапановидного дыхательного отверстия. Подобную клапановидную анатомию дыхательного отверстия имеют морские животные – дельфины, киты и другие, поскольку это способствует, в отличие от обычного носа, надежному перекрытию доступа воды в дыхательные пути во время пребывания под водой. Нам не удалось подыскать какое-либо иное объяснение предназначению завитка, кроме того, что это было приспособление для полуводного образа жизни. Непонятными в завитке оказались два момента. Почему клапановидное отверстие завернуто в виде спирали? И почему имеется щелевидное продолжение дыхательного отверстия вниз? В-четвертых, в изображениях на тибетских храмах несколько выше глаз по центру нарисовано каплевидное пятно. Оно располагается примерно в том месте, где индийские женщины рисуют косметическое пятно. Что это? Можно предположить, что каплевидное пятно отображает гипотетический третий глаз. Известно, что третий глаз когда-то в древности существовал у людей. Об этом говорят данные эмбриологии. А сейчас у современных людей он остался в виде рудимента, шишковидной железы, эпифиза, запрятанного глубоко в недрах мозга. Третий глаз считался органом человеческой биоэнергии и, как повествуют легенды, мог творить чудеса, передавать мысли на расстоянии, воздействовать на гравитацию, лечить болезни и так прочее. Я открыл книгу Нострадамуса и там нашел, что легендарные атланты за счет внутренней человеческой энергии, передаваемой через третий глаз, могли легко передвигать огромные тяжести как бы взглядом и строить монументальные сооружения, пирамиды и так прочее. На основании всего этого нами была выдвинута гипотеза, что на тибетских храмах изображены глаза человека предыдущей цивилизации – атланта. Анализ этих глаз показал, что предполагаемые атланты были мощного телосложения, скорее всего, огромного роста, вели полуводный образ жизни и в своей хозяйственной деятельности пользовались силой третьего глаза. Нас еще раз поражало удивительное совпадение. Среднестатистические глаза современного человечества – локализуются на Тибете. И именно здесь гипотетические атланты оставили память о себе в виде изображений их глаз, по которым можно в принципе судить об их внешности и образе жизни. В полученные умозаключения мы верили и не верили. Но вскоре некоторую уверенность в нашей правоте внес человек по имени Ананта Кришна. Это случилось на международной конференции в сентябре 1995 года в Крыму. Эта конференция носила очень мудреное название «Фундаментальные основы экологии и человеческого духовного здоровья». Мне дали сделать пленарный доклад. На слайдах я изложил описанные научные исследования, сделав упор на логическом подходе к проблеме, начиная с вопроса, почему мы смотрим друг другу в глаза, и заканчивая описанием внешности гипотетического атланта. Доклад вызвал большой интерес, задавали много вопросов, обсуждали. В кулуарах ко мне подошел человек в индийской одежде и сказал, что никак не мог подумать, что западный ученый за счет логики подойдет к раскрытию одного из главных секретов Востока. «Загадка изображения глаз на тибетских храмах есть главный секрет Востока?» — спросил я. «Не совсем. Это один из секретов, причем не самый главный», — ответил человек в индийской одежде. «А какой главный секрет?» — встрепенулся я, понимая, что этот человек вряд ли вот здесь, в коридоре, скажет мне сокровенное. «Вы слышали про секреты тибетских лам?» — в ответ переспросил он. «Да, я слышал, что такие существуют, а больше я ничего не знаю». «Секрет на то и секрет, чтобы никто о нем ничего не знал», — многозначительно произнес индиец. «Как вас зовут?» «Я мастер Ананта Кришна». «Как понять слово «мастер»?» — спросил я. «Мастера — это особая категория восточных религиозных деятелей, которые посвящены в некоторые секреты», — ответил Ананта Кришна. «Какие секреты?» «Секреты древних. Вы можете сказать что-нибудь об этом?» «Прочитайте тайную доктрину Елены Блаватской. Вы ее, как я понял, не читали». «Нет». «Вы счастливые русские. В вашей стране родилась величайшая посвященная мира, Блаватская. В этой книге вы можете найти многие секреты древних. Правда, то, что написано в этой книге, трудно понять, потому что там особая божественная логика. Но если вы познакомитесь с восточной логикой и восточными знаниями о древности, вы сможете понять Блаватскую». «Может быть, попытаемся вести откровенный диалог?» — напирал я. «Попытаемся. Но у вас не хватит знаний Востока. Вы западный ученый», — парировал Ананта Кришна. «Вы бы могли вкратце характеризовать суть восточных знаний о древности?» «Да, конечно». Тут Ананта Кришна произнес речь, густо приправленную словами «добро», «любовь», «сострадание», «страдание», «зло», из которой я ровным счетом ничего не понял. Я деликатно кивал головой, пытаясь уловить логику, но у меня ничего не получалось. Я верил Ананте Кришне, что он говорит дельное, однако бытовое понимание таких постулатов, как любовь, добро и зло, не позволяло мне вникнуть в суть. Отчаявшись, я перевел разговор на более понятный мне западно-научный стиль. «Скажите, господин Кришна, мой анализ глаз, изображенных на тибетских храмах, верен?» «Да, он верен. Эти глаза... глаза атланта? Мы называем древних людей по-другому». «Чьи это глаза?» — допытывался я. «Это глаза его».
«Кто это он?»
«Он — это сын Бога. Он воссоздал человечество, живущее сейчас на земле, передал им знания, научил прогрессу и не дал погибнуть. Именно это воссозданное человечество расселилось по миру». «Откуда появился Сын Бога?» «На земле жило и живет великое племя сынов богов». «Живет? Где? В Шамбале?» «Кстати, завиток на месте носа у этих великих людей выполнял роль не только дыхательного отверстия, но и звуковоспроизводящего аппарата», — перевел разговор на новую тему Ананта Кришна. «Они говорили носом, а не горлом?» — спросил я. «Да. Причем они могли говорить в очень широком диапазоне, от ультразвука до инфракрасных волн. Поэтому их речь была значительно насыщеннее и богаче нашей. Они пользовались также телепатическим языком. Голова была у них больше, пищу они употребляли только мягкую, они четко и свято сохраняли два главных звука – «са» и «ышм», и жили по законам «са-ышм». «Что такое «са-ышм»? Почему эти звуки являлись самыми главными?» «Вы, наверное, не сможете понять, что такое «са-ышм». Это целая философия», – ответил Ананта Кришна. Я еще пораз спрашивал Ананту Кришну, но понял, что многого он не договаривает, да и мне было трудно многое понять. В то время я еще не знал, что мне предстоит сделать огромные усилия, чтобы вникнуть хоть в какой-то степени в философию древности. Я еще не понимал роль великого последнего послания Са-Ыхму. Не осознавал его многогранности и судьбоносности для нашей цивилизации. И все мои мысли вертелись вокруг необычности этих звуков. В то время я даже не мог себе представить, что глаза, изображенные на тибетских храмах, являются не глазами атланта, а принадлежат представителю еще более древней и загадочной земной цивилизации, той, которую Ананта Кришна назвал сынами богов. Откуда появился сын бога среди людей нашей цивилизации на Тибете? Он ведь не мог упасть с неба. Если глаза сына бога изображены на тибетских храмах, то значит, люди нашей цивилизации реально видели его и общались с ним. Откуда он пришел? Все эти вопросы будоражили меня и моих друзей. Чтобы ответить на них, мы отправились в трансгималайскую экспедицию, в которую кроме российских членов вошли представители Индии и Непала. Экспедиция была организована под эгидой Международной академии наук при ООН. Это организация, в которую входят ведущие ученые мира, в том числе Нобелевские лауреаты, проявила большой интерес к нашим исследованиям. Самое главное, чего мы боялись, это отсутствие доверия к нам. Нельзя было недооценивать некоторых противоречий между религиозными познаниями и современной наукой, которые могли быть особенно значимыми в Индии и Непале, где медитация, йога и тому подобные состояния, труднообъяснимые с точки зрения современной науки, тесно переплетены с религией и считаются одним из главных путей человеческого совершенствования. Нас могли счесть за неразумных учеников и говорить с нами примитивным языком, какой бы глубокий компьютерный анализ глаз мы не представляли. Город Чандигар в Индии встретил нас сильной жарой. Мы провели конференцию для глазных врачей с показательными операциями, а в конце конференции изложили на слайдах суть нашей гипотезы о происхождении человечества и собрали мнение о том, с кем из религиозных лидеров нам целесообразнее всего встретиться. Называлось много имен, но каждый особенно выделял одного человека, мастера по имени Свами Сабва Манаям. Говорили, что он владеет секретными знаниями Свами, что ашрам Рамы Кришны, которым он руководит, является одним из ведущих в Индии, и что этому мастеру переданы особые знания. Мастер – это учитель, который обладает глубокими религиозными знаниями и который сам решает, в какой степени и кому передавать эти знания. А свами – это высший религиозный титул, который может быть присвоен мастеру индуистского толка. Ашрам Рамы Кришны отличался спартанским духом. Ничего лишнего. На стенах картины, изображающие религиозных лидеров, все выдержано в оранжевых тонах. Мастер был также одет во все оранжевое. «Я слышал, что вы пришли ко мне за глубокими знаниями», — спросил мастер. «Мы пришли сопоставить наши знания с вашими знаниями», — ответил я. «Ваши знания? Какие?» — спросил мастер, взглянув на меня. «Вообще-то», — продолжал он, — «люди начинают кое-что понимать». «Вот основной результат наших исследований», — сказал я и протянул ему изображение гипотетического атланта. Мастер протянул руку за рисунком, но, увидев его, вдруг опустил руку. Я положил перед ним рисунок. Он искоса взглянул на него еще раз, но брать в руки не стал. Наступило молчание. «Откуда вы это узнали?» — прервав молчание, спросил мастер. «Это результат исследований глаз различных рас мира. Позвольте мне вкратце рассказать. Вы были на Тибете? Нет, не были. Встречались с тибетскими ламами? Нет. Об этом лучше знают тибетские ламы. Расскажите мне поподробнее. Я достал наши научные материалы и подробно рассказал мастеру суть наших исследований, сделав упор на объективном компьютерном анализе глаз. Мастер внимательно выслушал и вдруг сказал: «У компьютера нет души». «Можно задать вопросы?» — сказал я. «Да». «Что такое Шамбала, которую искал великий русский ученый Николай Рерих?» «Шамбала — это духовное, не физическое понятие. Не ищите ее, не найдете. Это обитель высших существ, а высшие существа отличаются прежде всего высшей духовностью, которая для вас недоступна. Точного названия того, что вы называете Шамбалой, нет. Но есть четкое состояние души и тела, которое приводит к осознанию высшей духовности. Это состояние мы хорошо понимаем, мы учим его достижению», — ответил мастер. «Какое это состояние?» «Это такое состояние тела, при котором за счет духовной энергии обмен веществ снижается до нуля. А при чем тут высшая духовность? Потому что в этом состоянии человек посвящает себя не самому себе, а всему человечеству, жизни на Земле. Разъясните, пожалуйста, как это понять?» Я понял, что мы уткнулись в какую-то большую тайну, и несмотря на то, что мастер уже был явно расположен к нам, он нам ничего не скажет. «По нашим исследованиям, — спросил я, решив зайти с другого бока, — человечество произошло на Гималаях и оттуда распространилось по земному шару. Не является ли тибетская раса высшей в духовном отношении?» «Очень давно гималайские люди являлись высшими на Земле. Район Гималаев был сверхдуховным регионом. Сейчас время ушло, и сказать это про современных тибетцев нельзя», — ответил мастер. «Древние тибетцы могли снижать свой обмен веществ до нуля и посвящать себя человечеству вообще? Могли. Как? Какова роль в этом третьего глаза?» Молчал. Я почувствовал сильную усталость. Как дальше вести беседу? И тут неожиданно для самого себя я рассказал мастеру о том, что в науке мы очень широко пользуемся логическим путем на основе интуиции, а потом полученную логическую цепочку стараемся доказать иными путями – компьютерные анализы и прочее. «Дело в том, — говорил я, — что логический путь в науке плохо воспринимается современными учеными. Компьютерному анализу больше верят». «Математика – слабая наука», – резко сказал мастер, – «так как не учитывает духовного. Логика построена на основе интуиции, а интуиция является проявлением функционирования третьего глаза. С помощью логики можно постигнуть то, чего нельзя доказать на современном уровне науки. Например, электрон нельзя пощупать, но можно зафиксировать проявление его наличия. Религия одобряет логический путь познания. Скажите, вы в самом деле пользовались логическим путем для получения этого?» Мастер глазами показал на рисунок гипотетического атланта. «Конечно, а компьютерный анализ подтвердил это». «Интересно». Мы все почувствовали, что мастер расположился к нам. Взгляд его потеплел. «Смотри-ка, — думали мы, — в логику верит, а в компьютер нет». «Скажите, — спросил я, решив перейти к более прямым вопросам, — косметическое пятно на лбу у индийских женщин является памятью о третьем глазе, существовавшем у людей предыдущей цивилизации?» «Да, у них третий глаз был очень развит и играл большую роль в их жизни. Но и современные люди имеют третий глаз. Правда, значительно менее развитый. Не надо думать, будто третий глаз является глазом как таковым. Это не анатомическое понятие. У людей предыдущей цивилизации третий глаз имел определенные анатомические характеристики, но как глаз не смотрелся. Великий французский ясновидец Нострадамус писал, что люди предыдущей цивилизации, которых он называл атлантами, владели за счет третьего глаза биоэнергетическим воздействием на гравитацию. Поэтому они могли легко переносить в пространстве огромные каменные блоки, строить из них пирамиды и другие каменные монументы. Что вы думаете по этому поводу?» – спросил я. «Я согласен с этим. «У нас есть такие же сведения», — ответил мастер. «Кроме того, — продолжал он, — такая сила будет развиваться у людей и будет идти параллельно развитию человечества. Психическая сила есть физическая сила тоже. Сила, с помощью которой были построены пирамиды, — это направленная сила. Но ненаправленная сила — это разрушающая сила. Так, может быть, цивилизация атлантов погибла от того, что они не смогли удержать психическую энергию в позитивно направленном состоянии?» — спросил я. «Они погибли от того, что психическая энергия из состояния центростремительного перешла в состояние центробежного». «Как это понять?» «В физике направленная энергия может двигать самолеты, поезда, а ненаправленная приводит к взрыву. Психическая энергия тоже может иметь два состояния – центростремительная психическая энергия и центробежная психическая энергия. Законы, которым подчиняется психическая энергия, во многом схожи с законами в отношении метаболической и физической энергии. Психическая энергия даже мощнее метаболической и физической энергии может оказать большое воздействие на человечество. Но есть один главный закон в отношении психической энергии. Она должна быть центростремительной. Она должна быть направлена внутрь. Все пророки, будь то Будда, Иисус, Мухаммед, другие, учили одному. Психическая энергия должна быть направлена внутрь. Это главное в их учении. Поясните, пожалуйста. Возьмите, например, Сталина или Гитлера. Сталин в Советском Союзе заменил Бога, культ личности. Гитлер заменил Бога в Германии. Естественно, ни Сталин, ни Гитлер, не обладая религиозными знаниями, не направляли мышление своих народов внутрь, то есть на стремление каждого человека прежде всего анализировать свою душу и заглядывать в нее. Напротив, будучи одержимыми идеей мирового господства, они старались направить психическую энергию народов центробежно, то есть на разрушение, на войну. Поймите правильно, вроде бы незаметный ежедневный самоанализ души каждым человеком и углубление в собственную душу обладает колоссальной силой. Эта сила, вырвавшаяся из душ людей и принявшая центробежный характер, обязательно приведет к катастрофе, вплоть до глобальной. «Я представляю, что творилось на Земле», — вставил один из нас, «когда психическая энергия атлантов, способная воздействовать даже на гравитацию, вырвалась наружу из душ и приняла центробежный характер». «Психическая энергия способна воздействовать даже на космические объекты», — сказал мастер. «А Бог может помочь?» — спросил я. «Бог вне силы. Бог не касается сил», — ответил мастер. «Бог воздействует только через пророков». «Через пророков, через религию. Главное, чтобы направить психическую энергию центростремительно, в душу. Об этом, в частности, и последнее послание Са-Ыхм. Расскажите подробнее о последнем послании». «Са-Ыхм — это великие слова», — начал рассказывать мастер. «Са означает «я тот», «Ыхм» означает «я есть сам». А общий смысл «Са-Ыхм» означает, мастер поднял палец, «реализуйтесь сами». «Реализуйтесь сами? Кто?» «Люди. Причем каждый человек должен реализоваться самостоятельно». Последнее послание Са-Ыхм пришло на Землю одновременно ко всем пророкам и через них распространилось по миру. Последнее Са-Ыхм входит через душу каждого человека. Кто сможет реализовать принцип Са-Ыхм, тот будет счастлив. Если человечество реализует Са-Ыхм, оно выживет на Земле. «Я всю свою жизнь реализую Са-Ыхм». Почему послание последнее? Правильнее сказать, окончательное послание. «Почему послание окончательное?» – спросил я. «Потому что высший разум уже много раз помогал человечеству на Земле. А цивилизации на Земле все самоуничтожались. Пророки тоже научили нашу цивилизацию жить так, чтобы психическая энергия носила центростремительный характер, а не переходила в центробежную. Достаточно ли будет такой помощи высшего разума и на этот раз в случае нашей цивилизации? Если недостаточно, то запомните, что Бог вне сил. Бог не использует силу. Хватит. Сейчас наша цивилизация должна реализоваться самостоятельно. Только самостоятельно, ответил мастер. Означает ли это, что если наша цивилизация самоуничтожится, например, в результате Третьей мировой войны, то это будет последней цивилизацией на Земле? Может быть, сейчас мы должны реализоваться сами, только сами. Наступило молчание. Каждый обдумывал сказанное. Какое-то фатальное чувство давило на сознание. «Посмотрите, пожалуйста, на изображение гипотетического атланта, который мы сделали», — сказал я. «Атланты имели такие же глаза?» «По моим знаниям, такие. Глаза у них были лучше наших, они были больше и реже болели». «У них был такой нос, как на нашем рисунке?» — спросил я. «У них был маленький нос, такой и немного другой», — ответил мастер. «У них был плохой нос, он часто болел». «Как насчет третьего глаза?» «У них он был развит очень хорошо, но отверстия на лбу не было, это неправильно».
«Откуда вы все это знаете?»
«Самати».
«Самати? Что это?»
Мастер всем своим видом показал, что пора заканчивать разговор. «Последний вопрос, извините. Пророки были людьми предыдущей цивилизации?» «Не все. Например, Рама был сыном Кришны от обычной женщины». «А вообще, — сказал мастер, подытоживая разговор, — мне было интересно с вами общаться. Страну Шамбалу искало много исследователей. Пожелаю и вам успеха. Если вы разгадаете, то это должно попасть в добрые руки. Страна Шамбала может защищаться. Злые люди будут уничтожены особыми силами». Мастер взял в руки наш рисунок, еще раз внимательно посмотрел на него, потом перевел взгляд на нас и удалился.